Вечернюю программу «Радиославия» продолжает радиожурнал «Университет», ровесник Новгородского университета.
Первая научная книга по математике создана здесь, в Антонио Монастыре.
Много времени учебы у меня занимает. На выходной семейная жизнь.
Должны были создать новую генерацию и ученых, и специалистов с высшим образованием.
Моих главных предназначений на Земле – это просветительская работа. В самом ее глубинном смысле.
Не было такой сессии ужасной. Тяжело мне все
сдать. Лекции, семинары. Интересно все, читаем много.
В новгородской студии Любовь Лазина. Добрый вечер всем, кто слышит нас в эти минуты, и коротко о темах сегодняшнего выпуска. В конце минувшей недели в Новгородском университете работала двухдневная сессия по развитию кадрового потенциала в регионе. Ее проводил Союз «Молодые профессионалы», какие специалисты нужны области, как и где они могут повысить квалификацию и стать лучшими в стране. На эти вопросы искали ответы участники сессии. Итоги подвел в Рио губернатора Андрей Никитин. До начала летней приемной кампании остаются считанные месяцы. Абитуриенты уже планируют, куда поступать, на какие направления, каким образом и прочее. И, конечно, часть школьников и области, и близлежащих регионов рассматривают НФГУ как место будущей учебы. Хотя именно этой весной в приемной комиссии вуза раздается немало звонков от родителей, до которых дошли разные слухи о закрытии факультетов и тому подобных вещах. Выясняем подробности. В Институте сельского хозяйства и природных ресурсов прошел день открытых дверей. На этот раз ставку сделали не на школьников, а на студентов аграрных техникумов и колледжей. В профильном вузе они смогут продолжить сельскохозяйственное образование. И языковую картину марта рисует сегодня рубрика о русском языке. В новгородском пейзаже на первом плане новый руководитель региона, а по стране и далее Крым, Донбасс и Евровидение, Трамп, Лондон, убийства и протесты. Не очень весело. Об этих и других событиях в ближайшие полчаса. Вы слушаете радиожурнал «Университет» из Великого Новгорода. В конце минувшей недели в Новгородском университете работала двухдневная сессия по развитию кадрового потенциала в регионе. Ее проводил Союз «Молодые профессионалы». Какие специалисты нужны региону, как и где они могут повысить квалификацию и стать лучшими в стране? На эти вопросы искали ответы участники сессии. О результатах первого дня наш корреспондент Екатерина Валова.
Качество подготовки рабочих кадров – основа экономического роста на долгосрочную перспективу. Пожалуй, это главный тезис двухдневной работы. В стране и Новгородской области, в частности, необходимы кадры, которые могут составить конкуренцию во всем мире. И прежде всего это касается не высшего образования, а среднеспециального. Нужно вернуть связку между колледжами, техникумами и промышленностью. Без четкого понимания, куда идет каждый выпускник колледжа, никакого системного будущего у нас нет, подчеркнул в вступительном слове руководитель области Андрей Никитин.
Наша задача открыта, без шапка закидательства, без попыток обмануть самих себя, без попыток рассказать, как у нас все хорошо, проанализировать ту ситуацию, которая есть, посмотреть, где у нас точки роста, посмотреть, куда мы можем здесь прийти и, собственно говоря, сформировать план действий. То есть задача такая, сформировать план действий, который позволит нам существенно улучшить качество среднего профессионального образования на территории Новгородской области. Что дала система WorldSkills, что дала система «Молодые профессионалы» нашей стране? Она дала возможность измерить реальные компетенции, которые есть у наших выпускников, сравнить их с такими же выпускниками из Германии, из Бразилии, из Франции и так далее, и понять, насколько, где и как мы отстаем. Все, что мы можем измерить, мы дальше можем изменить. Если есть возможность измерить ситуацию, дальше есть возможность выстроить план действий. Вот, собственно говоря, это то, ради чего изначально создавалось движение «Молодые профессионалы» в стране. Я понимаю, и, коллеги, я думаю, что и вы, профессионалы в своей области, которые здесь сидят, мы с вами здесь можем обойтись без лозунгов, без каких-то таких вот слов и фраз, да. Без этой работы, она, может быть, не будет видна сильно там в ближайшие 2-3 месяца. Может быть, она такая вот не сильно емкая с точки зрения какого-то пиара. Но это работа, которой мы заложим основы развития на ближайшие несколько лет.
С 1993 года в университете сложилась система непрерывного многоуровневого образования. Об этом уже говорил ректор Новгородского университета Виктор Вебер.
Та тема, которая сейчас поднимается, это как раз колледжи, подготовка и рабочих профессий, естественно, это получение там среднего профессионального образования, ну и дальше уже обучение бакалавриат, магистратура, аспирантура и так далее. Естественно, сейчас и правительство ставит перед нами задачу, это непрерывного обучения через всю жизнь. Действительно, быстро меняющаяся ситуация, быстрое развитие производства, она требует новых каких-то компетенций. Руководители предприятий, они очень заинтересованы в том, чтобы к ним пришли уже подготовленные специалисты. В этом плане стала хорошо работать система целевой подготовки. То есть они нам направляют, они обеспечивают им практику и готовят, в принципе, его для себя. И поэтому, кроме той материальной базы, которая есть в колледжах, еще, естественно, активно используется материальная база самих предприятий. Но хочу сказать, что требования становятся совершенно другими. Поэтому я хочу сказать, университет, несмотря на то, что он имеет мощную материальную базу, очень серьезный кадровый потенциал, конечно, должен сейчас уже переходить на новый уровень подготовки. То есть подготовка, обучение наших студентов, она предполагает непрерывную постоянную подготовку и самих преподавателей.
Что же такое «Союз молодые профессионалы» или, как говорят многие, WorldSkills Россия? В «Союз» сегодня входят 84 региона, где проходят региональные и всероссийские соревнования по разным специальностям. Лучшие из лучших едут покорять мир, отметил генеральный директор Роберт Уразов.
Долгое время мы рассматривали чемпионат исключительно как систему измерения, но впоследствии оказалось, что есть много других полезных вещей, которые мы можем иметь для себя. Самое первое, самое важное, да, ту же самую систему оценки можно использовать в системе сдачи экзаменов. Вы многие знаете об эксперименте, который сейчас делается, такой демонстрационный экзамен, когда ребята в конце, по окончанию своего обучения, пишут не теоретический диплом, да, то есть, вот, например, учится на сварщика, он учится на того, чтобы работать во фрезерном производстве, работать робототехником-мехатроником, но, к сожалению, действующая система предполагает, что для того, чтобы ему выпуститься, ну и давайте смотреть честно, да, во многом образовательные учреждения сами к этому толкают ребят, они выпускаются методом написания диплома, который несложно скачать. С нашей точки зрения, это одно из корневых бед, которые есть сейчас в нашей системе образования. Мы сами не боимся смотреть в зеркало, чтобы посмотреть адекватно на себя. Это болезненно, неприятно. Вот сейчас эксперимент, который мы делаем, прошло 2000 ребят, там невысокие результаты. Это такие же результаты, как были в 2013 году, когда были первые чемпионаты, но это огромная информация к тому, куда двигаться. Понятно, что вы умеете делать, понятно, что вы не умеете делать. Второе важное направление, которое базируется, опять же, на чемпионатах WorldSkills и проводится в нашей организации, это Академия WorldSkills для подготовки мастеров производственного обучения. Опять же, если вы придете в любой класс, придете в любое образовательное учреждение, ключевое, что вам нужен человек, который будет учить наших детей. Если этот человек сам не является профессионалом высокого уровня, никакому высокому уровню подготовки речи не идет. Поэтому мы приняли себя стратегическое решение, что одной из основных наших деятельностей является подготовка мастеров производственного обучения. И здесь мы будем помогать, учить, развивать и так далее. Третий элемент, который тоже важен, да, это сам директор образовательного учреждения. Очень нужно важно выйти из парадигмы, что образовательный процесс нужен не для выполнения ФГОСов, это важно, но это гигиеническое условие. А важно, что этот выпускник должен быть нацелен на реального заказчика. И в этом плане, извините, да, немножко не совсем хорошо это говорить, что это услуга, но это тот общественный продукт, который образовательное учреждение дает реальному сектору экономики. Поскольку если вы выпускаете слабых ребят, ни о какой конкурентоспособности области речи идти не может.
Задача минимум для Новгородской области в ближайшее время – попасть в число участников национального российского чемпионата «Молодые профессионалы». Он намечен на май.
В пятницу сессия продолжила свою работу, и вот что стало известно. В Новгородской области создадут программу поддержки рабочих кадров. Об этом, подводя итоги двухдневной работы по развитию кадрового потенциала, заявил руководитель области Андрей Никитин. Продолжит наш корреспондент Екатерина Валова.
Напомним, что среди организаторов встречи был Союз «Молодые профессионалы». Он занимается укреплением имиджа рабочих профессий, подготовкой преподавателей и конкурентоспособных молодых специалистов. Так вот, подводя итоги работы, исполняющий обязанности губернатора Андрей Никитин отметил, уже намечен план совместной работы с Союзом.
Мне понравились результаты, которые были. Мы наметили план совместной работы. Я думаю, что однозначно мы будем рабочие профессии в регионе поддерживать. На ближайшем правительстве мы рассмотрим так называемый план быстрых побед, то есть план тех вещей, которые мы можем сделать в этом году. И я думаю, что создадим рабочую группу и примем комплексную программу поддержки рабочих кадров в регионе на ближайшие несколько лет. то, что мы сегодня начали, это будет системная работа. Я надеюсь, она приведет к существенному повышению качества образования, ну и, конечно, к медалям на российских и мировых чемпионатах рабочих профессий. Что меня немножко, так сказать, насторожило, это то, что и это коллеги, которые, собственно, делали доклад на рабочих группах, упомянули, у нас по сервисным специальностям, по туристическим специальностям интерес работодателей был не то чтобы очень велик. То есть, по сути, мы говорим о том, что Новгородская область – регион туристический, а вот связка между работодателями и колледжами оказалась, ну, вот, судя по презентациям, наиболее слабой сегодня. Это, ну, понятно, что если у нас не будет серьезных стандартов, если у нас не будет качественного сервиса, то далеко мы не уйдем. Если мы будем хамить туристам, их обслуживать как-то неправильно. Поэтому вот выявилась такая, знаете, болевая точка, которой надо заниматься. Ну, я еще раз хотел сказать, что я очень благодарен тем коллегам, которые работали эти два дня в таком режиме и создали достаточно достойные, написали себе достойные задачи.
Андрей Сергеевич, общались со своими московскими коллегами. Они увидели заинтересованность преподавателей, руководителей колледжей, чтобы внедряться в эту программу, чтобы что-то новое привносить.
Коллеги из Союза рабочих профессий, которые были здесь, Союза молодые профессионалы, отметили очень сильный энтузиазм и заинтересованность как работодателей, но я еще раз говорю, не по всем отраслям, так и, конечно, сотрудников системы среднего профессионального образования. Безусловно, ну, мы находимся в точке около нуля, то есть нам пока рано чем-то хвастаться, да, и нам нужно, но, знаете, важно не то, где ты находишься, а важно то, как ты к этому относишься. Вот у меня сложилось ощущение, что у нас есть желание, есть возможность, есть компетенция вот эту ситуацию поменять. Это самое главное.
Сессия по развитию кадрового потенциала проходила в университете. В работе каждой секции участвовали и преподаватели НОВГУ. И уже сделаны соответствующие выводы, говорит ректор Виктор Вебер.
Удачно, я считаю, что вот прошла эта сессия. Появилась какая-то системность видения. И для меня много тоже стало понятно, где мы недорабатываем. В частности, система туризма и так далее. Давно уже об этом думали, но не знали, с какой стороны подключиться. Сейчас появляется какая-то системность. Я считаю, что здесь университет должен вести такую, ну-ка, идти впереди как флагман.
Продолжаем выпуск радиожурнала «Университет» и продолжаем тему подготовки кадров. До начала летней приемной кампании в Новгородский университет остаются считанные месяцы, в том смысле, что раз-два и обчелся. Абитуриенты уже планируют, куда поступать, на какие направления, каким образом и прочее. И, конечно, часть школьников и области, и близлежащих регионов рассматривают НовГУ как место будущей учебы. Хотя именно этой весной в приемной комиссии вуза раздается немало звонков от родителей, до которых дошли разные слухи о закрытии факультетов и тому подобных вещах. Об этом мы расспросили подробнее начальника управления по работе с абитуриентами ответственного секретаря приемной комиссии Феликса Груздева.
Феликс Александрович, март на дворе, а это значит, что, в общем-то, университет выходит на финишную прямую перед приемной летней кампанией, и народ уже там выбрал себе ЕГЭ, народ готовится, народ думает, куда поступать, и, конечно же, вы надеетесь, и университет надеется, что абитуриенты выберут именно Новгородский государственный университет. Тем не менее, давайте посмотрим правде в глаза, что и по городу, и, наверное, по области курсируют некоторые слухи. Но есть такие слухи о том, что вот в университете идет какая-то жесткая оптимизация, что не будет факультетов, говорят, что закрывают факультеты целые. Народ волнуется. Давайте народ успокоим и родителей, и самих абитуриентов, или не успокоим, подтвердим слухи, что вообще происходит и как будет идти приемная кампания.
Ну, здесь можно ответить сразу. Идет оптимизация чисто организационная в плане, скажем, экономии каких-то средств финансовых и оптимизация в организации учебного процесса. Скажем, когда на факультете находится всего 40 человек, это уже не факультет, это, в общем-то, отделение или пара кафедр. Реорганизация структуры, а это чисто внутреннее университетское дело, происходят какие-то изменения. Отменяется факультет, вводится отделение. Это никак не сказывается на организации учебного процесса по какому-то направлению и на том, что будет написано в дипломе, который получит выпускник.
Вот, Феликс Александрович, давайте объясним. Вот у нас, допустим, есть, ну, какой факультет возьмем? Исторический факультет. Вот что будет теперь? Историческое отделение, если это будет реорганизация, и что будет написано в дипломе у человека, который окончит это отделение?
Ну, во-первых, все будет зависеть от того, какое направление подготовки он заканчивает. Если направление истории, в дипломе будет написано бакалавр истории. То есть никакой разницы, был ли факультет или старое отделение, на записи в дипломе не отразится. Точно так, как при поступлении на это направление. Мы принимаем на направление подготовки, а не на факультет, не на отделение, не в какой-то институт. Конкретно есть направление подготовки. Скажем, направление история, направление юриспруденция, направление философия. Все они относятся чисто территориально к гуманитарному институту, но прием-то идет не в гуманитарный институт, не на юридический факультет, не на юридическое отделение, а на направление подготовки юриспруденция. Так что волноваться в этом аспекте выпускникам, студентам, будущим абитуриентам никак не стоит.
То есть в этом плане ничего не изменяется, то же самое образование они получают, ту же самую запись в дипломе не получают, а как это внутри университета называется, это, в общем-то, не важно.
Абсолютно правильно. То есть есть направление, есть учебный план по данному направлению. Остались те же самые кафедры, которые ведут, те же самые преподаватели, и в проведении учебного процесса это никак не скажется.
Я понимаю, что вопрос, почему же все-таки проходит эта жесткая оптимизация, чтобы сэкономить средства, совершенно не к вам должен относиться, поэтому вам я его не задаю, а вам задаю такой вопрос. Вот эта, опять же, оптимизация, не скажется ли она на числе направлений подготовки? Сколько у нас? Не сократятся ли они этим летом? Сколько есть, сколько будет?
Ну, число направлений подготовки определяется лицензией, которую получает университет в целом, а не какой-то там отдельный институт или отдельный факультет, отделение. У нас 41 направление подготовки по бакалавриату, 4 специальности, 27 направлений подготовки по магистратуре. План приема на 2017 год нам был еще выставлен в мае 2016 года, и к 1 октября мы выставили это все на нашем сайте.
Но мы все равно эти цифры давайте назовем.
Так, в 2017 году на направлении бакалавриата по очной форме обучения выделено 616 мест. На специалитет 145 мест, в магистратуру 100 мест, по заочной форме обучения в бакалавриате 70 мест, в магистратуре 31 место. В целом план приема на госбюджетные места по университету 962 места. Это по программам высшего образования. И 360 мест по программам среднего профессионального образования.
Ну, колледжи оставим пока в покое. Скажите, вот эта цифра 960 там с чем-то мест, она по сравнению с прошлым годом уменьшилась, да? И намного ли?
Ну, если в среднем, то она практически не изменилась. Разница, скажем, 2-3 места. Потому что если уменьшилось где-то, скажем, на бакалавриате, увеличилось в специалитете, увеличилось в магистратуре. Поэтому если суммарную цифру брать по годам, скажем, с 2012 года вот, по нынешний год, прием примерно вот, 960 мест, он сохраняется.
И вот вы перечислили мне, сколько у нас направлений там, подготовки в бакалавриате, в специалитете, магистратуре, на заочном. Все они остались теми же, что были в прошлом году?
Да, конечно. Мы в этом году новых направлений не планируем принимать.
Но я ничего не закрываю.
Но закрывать, побойтесь Бога, никто не запирает.
Я-то боюсь, конечно.
Но вот в 2018 году уже мы планируем прием на новое направление мехатроника. Госбюджетный прием, потому что платный прием мы объявляли уже года три, но это платная форма обучения, она, в принципе, это как инженерная специальность достаточно дорогостоящая для платной формы обучения. А на 2018 год мы планируем прием госбюджетный. То есть заявка такая ушла в Москву, ну вот в мае, наверное, получим уже ответ.
А поясните мне, если на платный прием осуществлялся на мехатронику, то лицензия на нее тоже уже есть, на это направление?
Да, конечно, есть лицензия и аккредитация, то есть мы имеем право проводить прием и обучение, а поскольку есть аккредитация, мы имеем право выдавать диплом государственного образца. У нас лицензия бессрочная, выдана нам по всем нашим направлениям, и аккредитацию мы будем проходить в 2018 году.
Все понятно. Бывали такие случаи, да, вот я помню, прошлым летом, может быть, позапрошлым, когда, допустим, на направление журналистика принимали только на платной основе. Есть ли что-то такое в этом году, что вот сюда только на платной, бюджетных мест не выделено?
Да, есть, конечно, такие направления подготовки, вот та же мехатроника. В гуманитарном институте таких направлений подготовки нет, все направления имеют госбюджетный прием. У нас нет госбюджетных мест в Институте экономики. Управление персоналом, государственное муниципальное управление, там у нас только платная форма обучения. Ну, тут связано с тем, что у нас есть филиал Академии президента, и эти места в основном уходят туда.
А цены растут на платное образование? Все-таки вот мы смотрим, у нас цены на все растут.
Ну, цены определяются, во-первых, министерством, и ВУЗ не имеет права уходить от них вправо и влево, и ниже, и выше. Но с учетом инфляции, конечно, каждый год стоимость обучения изменяется. То есть, если, скажем, она у нас была в этом году 8500, ну, на какую-то специальность, чисто теоретически, то с сентября, скажем, с учетом 5%, это получится где-то рублей на 200.
В Институте сельского хозяйства и природных ресурсов прошел день открытых дверей. На этот раз ставку сделали не на школьников, а на студентов аграрных техникумов и колледжей. В профильном вузе они смогут продолжить сельскохозяйственное образование, рассказывает наш корреспондент Ольга Осипова.
День открытых дверей в Институте сельского хозяйства и природных ресурсов оправдал свое название даже по временным рамкам. Утро у будущих абитуриентов началось азартно. В спорткомплексе университета студенты Новгородского агротехнического техникума сразились в волейбол с командой института. Победу, к слову, одержали гости. Впрочем, совсем скоро они могут стать здесь своими. Было бы желание, подчеркнула директор Института сельского хозяйства и природных ресурсов Анна Козина. Так, в прошлом году продолжить образование в ВУЗе решили 55 выпускников аграрных колледжей.
Нам, конечно, хотелось, чтобы больше научную форму приходили выпускники из аграрных техникумов. Вот до сегодняшнего дня они больше предпочтения отдают заочной форме. Ну, потому что идут на производство, говорят о том, что нужны средства, нужно зарабатывать, и заочно у нас обучаются. Но очень хотелось бы, чтобы и научную форму приходили студенты из техникумов. Мы эту задачу решаем. В перспективе хотелось бы, чтобы 80% ребят это поступали из техникумов. И я считаю, что они уже сориентировались на это направление подготовки, и очень важно дальше продолжить работу с ними.
После спортивных состязаний потенциальных студентов из Валдая, Боровичей, Старой Русы и Великого Новгорода пригласили на встречу с руководством вуза и преподавателями. Заинтересованность в молодых кадрах проявил и областной департамент сельского хозяйства и продовольствия. Уже как коллег студентов аграрных колледжей поприветствовала заместитель руководителя департамента Галина Резенко.
В этом зале уже действительно собрались мои коллеги, те, кто учится в средних образовательных учреждениях нашей области. Задача наша, чтобы наша молодежь, наш золотой запас оставался в Новгородской области, работал в отрасли сельского хозяйства. Что интересует каждого? Интересует зарплата, льготы, интересуют возможности. Вот сегодня у нас открыто 75 вакансий специалистов в разных районах. Требуется около 200 специалистов среднего звена. И я должна сказать, что вот направление среднего звена как раз сейчас очень развивается, очень востребовано. Но все вы получите дипломы среднего образовательного учреждения. И понятно, что вы строите свою перспективу, думаете о будущем. И я уверена, что многие из вас планируют получить высшее образование. И у вас есть уникальная возможность его получить, государственное, бесплатное, в Институте сельского хозяйства, и продолжить работу по специальности на родной земле, вот в направлении развития сельского хозяйства перерабатывающей промышленности. Сегодня заработная плата средняя по области в сельском хозяйстве 26500 рублей. Приходит в область много инвесторов. В целом сельское хозяйство перестраивается. У меня был очень интересный разговор, когда мне позвонил директор Боровического нашего техникума Василий Юрий Павлович и говорит: «Вы знаете, вот когда мои студенты приходят ездят к фермеру Гелитею, садятся в трактор и чувствуют там лучше, чем BMW. Ну, согласитесь, действительно такая техника сейчас приходит. Где кондиционеры, где хорошее, прекрасное оборудование, где замечательные технологии и, соответственно, конечно, высокие требования, требования работодателей. Почему? Потому что работать по высокотехнологичном производстве – это определенные требования, но и определенная заработная плата. Поэтому, уважаемые коллеги, я думаю, что получение высшего образования, продолжение образования в Институте сельского хозяйства – это, конечно, залог вашего хорошего будущего. Правительство Новгородской области, Департамент сельского хозяйства и наши образовательные учреждения, конечно, беспокоятся о том, чтобы вы получили максимум условий для того, чтобы остаться работать на нашей земле. Принят областной закон, что после завершения учебы в среднем образовательном учреждении вы приходите на работу, получаете единовременную выплату в размере 60 тысяч, а если вы закончите высшее образовательное учреждение, вы получите 100 тысяч, и ежеквартально вы получаете гарантированно 9 тысяч после среднеобразовательного учреждения завершения и 12 после завершения высшего образовательного учреждения. Ну, то есть это вот хорошая доплата к вашей заработной плате. В качестве перспективы вам впереди, если поступите и учиться в Институт сельского хозяйства еще 5 лет, я хочу сказать, что на уровне Федерации тоже сейчас большая забота о том, чтобы наши кадры не перетекали никуда, чтобы они могли работать на своей родной земле. Сейчас прорабатывается на федеральном уровне тоже поддержка студентов, и разные варианты обсуждаются, в том числе и ключи от машины. Такой вариант тоже есть.
Гостей из аграрных техникумов и колледжей познакомили с направлениями подготовки института, а также условиями приема в ВУЗ. О возможностях прохождения практики за границей рассказали студенты, которые уже успели поработать на фермах Германии. Для будущих абитуриентов провели экскурсию по учебным корпусам и музею природы, пригласили на обед в студенческую столовую и показали общежитие, которое, кстати, находится по соседству с местом учебы.
Виктория Иванова. Учусь в агропромышленном техникуме на 3-м курсе.
Федор Анастасия Боровичи, агропромышленный техникум. Тоже 3-й курс.
Специальность у вас какая?
Товароведэксперт. То же самое.
Я так понимаю, есть планы продолжить свое обучение в высшем учебном заведении?
Да. Хотим повысить квалификацию и в будущем поможет это нам.
Технолога хотим получить.
Переработка сельхозпродукции?
Да.
Сегодня тоже решили приехать и узнать все точно, как поступать и что.
А чем эта профессия привлекает?
Скорее всего, экспертизой качества даже продукции. Ну, интересно, в общем, учение, оно всегда
пригодится,
да. Поработать мы всегда успеем. Наверное, сейчас Россия будет как-то все это поднимать, сельское хозяйство все-таки, оно должно как-то прогрессировать в наше время. И качественные продукты, мне кажется, каждому человеку нужны сейчас.
А сейчас время и место нашей постоянной рубрики о русском языке и слово ее ведущей, профессору Новгородского университета Татьяне Шмелевой.
Добрый вечер, дорогие новгородцы. Подводим языковые итоги марта. Пришел марток, надевай 7 порток. Вот ни одно издание вспомнило эту пословицу, правда, еще добавляло и 10 свитеров, шубу, шапку и унты. Потому что давал повод март для этого, и приходилось рассуждать, как одеваться в марте с его переменчивостью, с его борьбой плюсов и минусов. И в самом конце месяца, кстати, нам обещают заморозки ночью, и днем чуть-чуть плюс, так что старинная примета подтвердилась. Ну, о чем, кроме погоды, говорили в этом месяце? У нас, конечно, в области больше всего говорят о врио губернатора и о том, что нового он внесет. Времени мало, конечно, но все отмечают, что он не требует хороших новостей, блестящих отчетов, а его интересует реальность. Это очень хорошая новость. А реальность, как всегда, не радует, дороги шокируют, поликлиники огорчают, образование молодежи тревожит. И вот теперь у нас ключевое – это не показатели, а участие в федеральных программах. Да. В Москве говорят о хрущевках. Вот это слово, которое когда-то казалось совершенно неофициальным и смешным, хрущевки, их как-то надо расселять, устраивают их очередность, и куда будут расселять. И в Питере ставят вопрос, а как нам? Ну, а в Москве одна газета пишет 6 вопросов о расселении пятиэтажек, они же хрущевки, и среди них, кто заработает на сносе хрущевок. Ну уж если о Питере, то, наверное, самый такой обширный сюжет – это Исаакий. Третий месяц он не сходит с уст и со страниц самых разных изданий. Интересно, что ситуацию описывают с помощью вот этих неофициальных имен. Питер защищает Исаакий. Очень все так напряженно, битва за Исаакия. Исаакия взяли в кольцо, скандал вокруг Исаакия, страсти по Исаакию, да? Но вот интересно, что как бы словесность подключилась к этому. Вот, значит, Александр Городницкий, да, написал такие свои стихи к этому случаю. А ведь Александр Городницкий, мы хорошо его все знаем, он написал песню «Атланты», которую считают неофициальным гимном Петербурга. И вот на эту самую известную мелодию он написал такие довольно большие стихи. Ну, начинаются так: «Опять тревожные ночи, как в тот далекий год, опять бои грохочут у пулковских высот». И этот текст, там упоминается, значит, не только Исаакий, но и Пулковская обсерватория, публичка. И завершается этот текст такими словами: «В лихую эту пору сплотимся мы опять, чтобы наш великий город не дать разворовать». И вот это все настроение петербуржцев, как защитить Исаакий, публичку, обсерваторию, Европейский университет. Они проводят марши в защиту Петербурга. Как бы вот если в январе это был только Исаакий, то сейчас уже собираются на Марсовом поле, и там всем этим тысячным хором поют эту новую песню Городницкого, потому что мелодию знают все до одного. Ну, в общем, да, вот так пока еще непонятно. Но все это было бы интересно, как факт словесного творчества неравнодушных горожан, если бы не было так печально. Сегодня главный вопрос – успеет ли Исаакий к Пасхе? Но кажется, что не успеет. Кажется, этот сюжет будет еще всех волновать. Дальше мы много говорили о Крыме, потому что исполнилось 3 года с тех пор, как он был присоединен, и очень много просто, ну, например, такие заголовки: 3 года в составе России, да? Ну и вопросы при этом: хорошо ли Крыму в России? Крымчане пока не привыкли к российской действительности. В общем, последний материал был такой: «Крым, который убеждает», да? Это репортаж о посещении Крыма европейскими парламентариями, которые увидели прекрасные места, счастливых людей и собираются убедить своих соотечественников изменить отношение к этому вопросу. Ну и рядом с Крымом, конечно, в нашем сознании Донбасс. Там возникают такие слова, как «блокада», «блокада наступает», «Донбасс и блокада». И второе совершенно неожиданное новое слово, кажется, в марте – это национализация. В Донецке начали национализацию со стадиона, да? Хотя и то, что там какая-то установившаяся ситуация, тоже об этом говорить нельзя. Очень много говорили, мы как-то все уходим от Новгорода все дальше, говорили об Евровидении. Совершенно неожиданных, конечно, красках, не таких, как каждый год. Сначала говорили о бойкоте Евровидения, да? Потом, значит, такой интересный заголовок: «Вечный бойкот сердце вряд ли обрадует», да? И, наконец, выдвинута была кандидатура, так сказать, участница. Это Юлия Самойлова, такая певица, которая передвигается только на коляске. И вслед это просто детектив этого месяца, да? Киев принимает решение о запрете ее участия, потому что она, видите ли, была в Крыму и там участвовала в таких, значит, политических акциях, хотя она только поет. Теперь правительство предлагает России найти такого исполнителя, который чист перед украинским законом. Но замена участников не допускается правилами Евровидения. В общем, ситуация патовая, а разговоров очень много. Оценочных и таких, я бы сказала, несколько истерических вокруг этого. Но еще дальше, удаляясь по просторам нашей планеты, конечно, упираемся в Трампа, который продолжает не сходить с наших... Почему? Потому что Россия и Трамп оказываются постоянно сопряженными, хотя такие далекие, в общем, вещи. Например, Трамп подталкивает Россию к гонке вооружений. Или Дональд Трамп наговорил себе рейтинг, а говорил как раз про Россию. Или Трамп: ни слова о России. Тема России требует от Трампа метафор. Он не может прямо выражаться. Ну и интересно, что мы предполагали, конечно, что при таких выборах у него начнутся всякие неприятности. Пока еще это описывают как удары, да, контакты вновь поставили под удар команду, да? Опасные связи. Это связи с Россией, кстати, да? Как Россия продолжает влиять на работу администрации Трампа? Мне кажется, тут большая ирония. И уже эти самые, помните, мы говорили с вами о словах, которые произведены от фамилии? Трампономика на марше. Трамп откопал войну. Вот интересно, что уже его фамилия настолько всем понятна, что становится средством обозначения других людей. Например, голландский Трамп проиграл. Или, например, вот здесь так пишут, отечественные Трампы, да, значит, перекрыла дорогу отечественным Трампам, которые к этому самому большинству апеллируют, так рассуждает Федор Лукьянов. То есть уже Трамп вошел, по-моему, во все языки, как некий канон политика определенного характера, и мы уже используем его. Ну и завершая наш пейзаж, мы должны будем сказать, с сожалением, что слишком часто в этом месяце мы слушали слово «убийство». Убийство в СИЗО, это речь о топ-менеджере Роскосмоса, убийство в Киеве экс-депутата Вороненкова, убийство в центре Лондона, за которыми выступает слово «терроризм», да? Такая изумрудная трава была в этих фоторепортажах. И такие печальные новости. Кстати, они, этот террористический акт произошел именно 22 марта, в годовщину терактов в Брюсселе. Это как бы такое напоминание. И совершенно новое во всесоюзных масштабах слово появляется в воскресенье прошедшее. Это слово «протесты». Протесты в Москве, Петербурге, Владивостоке, Краснодаре. Массовость этих протестов и, конечно, не очень веселые новости оттуда поступают. В целом, не веселая такая картина получается, но март – это ведь самое начало весны, а весна всегда приносит надежду на лучшее. Спасибо.
На этом наш выпуск завершен. Сегодня вечером, 27 марта, за режиссерским пультом были Наталья Зубова, Николай Львовский и Юрий Ванчусан. В студии Любовь Лазина. Всего вам доброго.